Согласно подсчетам современных демографов, около 70% мобилизованных мужчин 1923-1924 годов рождения пало в боях на фронте. И вместе с тем другой не менее удивительный парадокс. Феномен так называемой лейтенантской прозы и фронтовой поэзии тоже приходится на это поколение, на эти годы рождения. Какой выбор делали люди? Какой бесстрашный и бессмертный выбор совершали они? Грош нам цена, если мы об этом забудем. И 2024 – особые годы. В эти годы исполняется 100 лет со дня рождения тем, кого призвали на Великую Отечественную войну самыми первыми, кто вынес ее на своих, по сути, подростковых, юношеских еще плечах, кто победил. Это призыв 1941, 1942, 1943 годов. Именно эти поколения понесли самые сокрушительные потери в процентном отношении. В брежневские времена появилась ужасающая цифра. Из рожденных в 1923 году выжило только 3% мужчин, говорили тогда. Это не совсем верная информация, хотя реальные цифры, конечно же, тоже ужасные. Согласно подсчетам современных демографов, около 70% мобилизованных мужчин 1923-1924 годов рождения пало в боях на фронте. Сильнейший удар пришелся и по родившимся в 1922 году, и по мужчинам 1925 года рождения, но там чуть меньше потерь. И вместе с тем другой не менее удивительный парадокс. Феномен так называемой лейтенантской прозы и фронтовой поэзии тоже приходится на это поколение, на эти годы рождения. Смотрите. Писатель Юрий Васильевич Бондарев. Родился 15 марта 1924 года. Скоро столетие со дня его рождения. Писатель, фронтовик Борис Львович Васильев. Родился 21 мая 1924 года. Тот самый, что написал «О зоре здесь тихий». 100 лет со дня его рождения нас ждет скоро. Писатель и фронтовик Василь Владимирович Быков, автор таких повестей, как «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», родился 19 июня 1924 года. Писатель Владимир Осипович Богомолов, автор повести «Иван», экранизированной Андреем Тарковским под названием «Иваново детство», и культового романа «В августе 44-го. Момент истины». Он родился 3 июля 1924 года. И это далеко не весь литературный призыв 1924 года. Многих мы еще назовем. Если посмотреть на 1923, там такая же мощная картина. СМЕРШевец, писатель, поэт, бард, учитель Высоцкого Михаил Леонидович Анчаров родился 28 марта 1923 года. Григорий Яковлевич Бакланов, автор отлично экранизированной повести «Пять земли» и романа «Июль 41 года», родился 11 сентября 1923 года. Танкист, писатель, автор культовой и тоже прекрасной экранизированной повести «На войне, как на войне» Виктор Александрович Курочкин родился 23 ноября 1923. У нас юбилейные столетия за столетием таких золотых мужиков идет. Праздники же должны быть и огромные поминальные концерты по центральным каналам непрестанно. Что-то я этого не запомнил в 2023 году. Надеюсь, пропустил чего-нибудь. И очень надеюсь, что в 2024 году увижу эти концерты, эти памятные дни. А пока о предстоящих юбилеях наших фронтовиков, о людях, что сохранили и воспели не только русскую доблесть, но и русскую совесть. Юрий Васильевич Бондарев, выросший в Замоскворечье, неоднократно описывавший район своей юности, родился в Орске. Корни у него по отцу уральские, крестьянские. Дед по матери из Полтавы, железнодорожный рабочий. Отец, крестьянин, был призван на Первую мировую. В 1919 году вступил в партию большевиков, воевал на Урале. По профессии отец был народным следователем, потом адвокатом. До 1931 года семья без конца переезжала по Южному Уралу, по Средней Азии и только в 1931 году осела в Москве. Летом 1942 года, после окончания 10 класса средней школы, Бондарев был направлен на учебу во второе Бердичевское пехотное училище, эвакуированное в Актюбинск. Здесь надо сказать одну вещь, которую у нас иногда забывают. Бондарева давно и твердо относят к лейтенантской прозе, при том, что войну Бондарев провел не в офицерском звании. Лейтенанта он уже после войны получил. Впрочем, тут не помешает и другая поправка. Училище то должно было выпустить его лейтенантом, но война продиктовала свои условия. На ходу обучение поменяли и сократили. Через 2,5 месяца обучения фронт получил командира расчета 82-мм минометов сержанта Бондарева. В октябре того же года он под Сталинградом. Задача 308-го полка 98-й стрелковой дивизии, где служит Бондарев, не пустить танки и моторизованную пехоту Манштейна к прорыву окруженного Паулюса. Река Мышкова, северный берег. Под Котельниковым в бою Бондарев ранен в левую ногу. Он пролежит несколько часов на 30-градусном морозе в ожидании санитаров. Обмороженного его свезут в медсамбат. Из госпиталя выпишут в начале апреля 1943 года. Первый украинский фронт. Сержант Бондарев – командир 76-мм противотанкового орудия. Он сам выбрал, в качестве кого продолжить службу, хотя в первых своих боях уже видел, что это такое – дуэль 76-мм и немецкого танка. И дальше слушайте, где он воевал. Суммы – воевал там. Форсирование Днепра – был там. Киев – там был. Житомир – там был. За уничтожение в районе села Баромля Сумской области 3 огневых точек, автомашины, противотанковые пушки и порядка 20 солдат и офицеров противника Бондарев был награжден медалью «За отвагу». Под Житомиром было второе ранение у него. Лечился в госпитале в поселке Загальцы Киевской области. В январе 1944 года старший сержант Бондарев выйдет из госпиталя. Далее у него Западная Украина. За подбитый танк и отражение атаки немецкой пехоты в районе города Каменец-Подольский, это на Западной Украине, награжден второй медалью за отвагу. Далее у него Карпаты, Польша, Чехословакия. Впрочем, наградные листы не передают в полной мере того, что, наверное, надо понимать. Будущий великий русский писатель, для меня главный писатель Великой Отечественной войны, десятки раз участвовал в боях и сотни раз бил из пушки по танкам, по огневым точкам, по пехоте. Это было его работой, если вы способны все это вообразить. Впрочем, чтобы вообразить ту войну в полной мере, нужно читать прозу Бондарева. Все, что он писал о войне, сделано на бесподобном литературном уровне. Он действительно баталист от Бога. Описание боев, что дает Бондарев, сравниться могут разве что с батальными сценами в прозе Льва Николаевича Толстого. Я имею в виду не только самые знаменитые вещи Бондарева, роман «Горячий снег» и повесть «Батальоны просят огня». Это и великолепные повести «Юность командиров» и «Последние залпы». Это романы «Тишина», «Берег» и «Двое». Дебютировал в печати Бондарев в 1949 году. Бондарев стал первой, как нынче бы сказали, литературной звездой в том поколении. Но не только огромный и честный военный опыт дал нам этого писателя. Окончивший Чкаловское артиллерийское училище в декабре 1945 года, признанный ограниченно годным к службе, демобилизованный по ранениям в звании младшего лейтенанта, Бондарев тут же поступает в литературный институт имени Горького на семинар Паустовского. Бондарев словно бы заранее знает, что сам по себе военный опыт книг не пишет, что литературе надо учиться, что война не может сделать из тебя писателя ровно в той же степени, что и, например, скрипача не может сделать, или живописца она из тебя не может сделать, или архитектора она из тебя тоже не может сделать, равно как и кинорежиссера. Любому ремеслу надо учиться, и литературному ремеслу тоже. Когда сегодня раз за разом пытаются убедить нас, что идущая сегодня война даст новое поколение писателей, я всякий раз говорю в ответ. Если наши вернувшиеся бойцы не пойдут учиться, а желательно, чтобы их позвали учиться, чтобы государство им объяснило, что надо учиться, как объяснило тогда при Сталине. Так вот, если они не отучатся, у нас не будет ни фронтовых поэтов, ни фронтовых писателей. Не надо самих себя обманывать. Повторяю, сам по себе опыт книг не пишет. Имея невероятный опыт, можно за столом рассказывать всякие истории. А чтобы написать «Горячий снег», надо овладеть мастерством. Это разные вещи. Рассказывать за столом и написать «Горячий снег». Вернее, дополняющие друг друга вещи. В 1951 году Бондарев окончил литературный институт. И во второй половине 50-х, что называется, взорвал русскую литературу своими первыми военными вещами, написанными бесстрашно, честно, яростно. Теперь, когда мы оглядываемся на путь Бондарева и знаем его как маститого советского литератора, по сути, занявшего после ухода Шолохова в иерархии место главного советского писателя, награжденного всеми мыслимыми наградами, мы не очень понимаем ситуацию 50-х. Когда Бондарев первым одновременно с Солженицыным поднял тему сталинских репрессий в том самом уже названном нами романе «Двое». «Двое» Бондарева и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына были написаны одновременно. Покойный критик Виктор Леонидович Топоров как-то задался вопросом, а что если бы в 1964 году Солженицыну дали бы, как и собирались, ленинскую премию, а Юрия Бондарева за его вещи о репрессиях раскритиковали бы в пух и прах и сделали бы фактически оппозиционным советскому строю автором. И Топоров, критик, сделал удивительный вывод. Естественно, у истории нет сослагательного наклонения и так далее. Но на сегодняшний день и чисто умозрительно Солженицына можно себе представить советским литературным генералом. На трибуне, в орденах, в лауреатских звездах. Впрочем, таким вот литературным генералом Солженицын, по сути, и стал при Ельцине. Зато Бондарева в солженицынских одеждах неистового хулителя советского строя представить совершенно невозможно. Честь русского артиллериста, советского, в конце концов, все-таки офицера, не позволила бы Бондареву сделать этого никогда. Невозможно в такой вариант его судьбы поверить. Еще раз оглянитесь и задумайтесь. В 1964 году Солженицын и Бондарев были, по сути, в равных условиях. Два молодых и сильных писателя, оба фронтовика, оба пишут о войне и о сталинских репрессиях. Сегодня представить невозможно, но тогда властная верхушка всерьез хотела делать Солженицына официальным советским писателем, а на Бондарева смотрели как на без пяти минут диссидента.
Когда-то еще писал Герцен, вот Инакиева комета заденет землю, перевернет все вверх дном, возникнут газоиспарения, это почти дословно, и на полчаса невозможно будет дышать. Вот вам и финал истории. Так писал Герцен. Но не комета сейчас уже страшна нашей земле, а страшно то оружие, которое сделано руками человека, чтобы погубить человека и вместе с человеком землю, и всю цивилизацию, весь прогресс. И поэтому вот в этой борьбе за мир должен участвовать каждый из нас. Всеми средствами. Словами, жестами, о котором я говорил, негодованием. Это очень серьезная проблема.
Суть, повторяю, в том, что Бондарев остался бы верен стране при любых обстоятельствах, как остался верен стране в перестройку. Чтобы понимать, Бондарев был не только абсолютной литературной величиной в Советском Союзе, он был один из самых переводимых советских авторов за рубежом. Все его романы издавались сразу на основных мировых языках. И, между прочим, у него были все шансы выступить в качестве обличителя и критика сталинизма и в конце 80-х годов тоже, и упрочить свое мировое реноме. Но в этот раз он сделал ровно наоборот. Он писал о перегибах сталинизма, когда это казалось диким и невозможным. В 50-е, в 60-е. Писал об этом, еще раз повторяю, за 25 лет до того, как вышли, например, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. Он писал об этом за 30 лет до Василия Аксенова с этими его вот раздутыми в романы антисталинскими баснями и анекдотами. Но в перестройку, когда стало можно, Бондареву честь не позволила этим заниматься. Прекрасно написал Александр Андреевич Проханов о том смутном, порой тошнотворном времени. Цитирую. «Находясь среди ослепительных вспышек славы, среди непрекращающихся аплодисментов, все тем же острым, зорким взглядом артиллериста он узрел неуловимые перемены, тлеющие в обществе, едва заметные трещины, появившиеся в монолите государства». Перестройка рассекла казавшуюся единой советскую литературу. Как велико было количество вчерашних дерзновенных патриотов, непоколебимых государственников, витийствующих советских пророков, которые в мгновение ока превратились в губителей страны, осквернителей красного военного времени. В эти страшные для Родины дни Бондарев не скрылся в окопе, не ушел во второй эшелон, а вновь, как в военные годы, стоял на передовом рубеже, бился за советскую Родину. Это он, окруженному льстецами Горбачеву, бросил страшный упрек, обвинив его в бездумном разрушении. Это он сказал Горбачеву, что тот зажег фонарь над пропастью, что тот поднял самолет государства с аэродрома, не ведая, где тот мог бы приземлиться. Он сказал это главе страны, в лицо. По сей день этой благой дерзости многим стоит поучиться. Проханов вспоминает. Когда в августе 91 года случилась беда, когда с поля боя бежали прославленные генералы и маршалы, вельможные партийные лидеры, когда ввалили в Москве памятники, а чекисты забили в тихие чуланы, русские писатели во главе с Бондаревым дали духовный бой побеждающим перестройщикам. Та ночь в Союзе российских писателей на Комсомольском проспекте, когда войска уже бежали из Москвы, а по улицам и площадям шествовали раскаленные толпы, славя Ельцина, и уже дули чудовищные вихри, тогда в особняке Союза писателей мы забаррикадировали входы, заперлись, как запирались в своих скитах старообрядцы, и были готовы сгореть в огне, но не выйти с петлей на шее к победившим демократам. Мы пели песни, играли на гитарах, пили водку, молились, читали стихи, и наш атаман, наш командир, наш духовный вождь Бондарев был с нами и был готов разделить с нами эту злую долю. В 93-м, когда баррикады были залиты кровью и танки лязгали на мосту, а Ельцин в очередной раз праздновал свою кровавую победу, появился роман Бондарева о расстреле Дома Советов. «Бермудский треугольник» назывался роман. Это был первый роман о той катастрофе. Да, Бондарев снова был первым, как за 40 лет до этого. Желая задобрить Бондарева, пишет Проханов, подкупить, переманить в свой стан, Ельцин наградил его высоким орденом. Но Бондарев не прикоснулся к окровавленной награде, отослал ее обратно. Началась опала, забвение, злые глумления. Бондарева, как и многих из нас, называли русским фашистом, красно-коричневым, старались вырубить его из истории. Но нельзя вырубить из истории Сталинградскую битву, нельзя вырубить из истории реющие над Рейхстагом Красное Знамя Победы, нельзя вырубить из истории Бондарева. Да будет так. Аминь. Юрий Васильевич прожил 96 лет, до 29 марта 2020 года. Его столетие должно отмечаться как государственный праздник. Юлия Владимировна Друнина родилась 10 мая 1924 года. Родилась в Москве. Отец – учитель, мама – библиотека. В 11 лет начала писать стихи. Посещала литературную студию при Центральном доме художественного воспитания детей, помещавшуюся в здании Театра юного зрителя. В конце 30-х годов участвовала в конкурсе на лучшее стихотворение. В результате стихотворения «Мы вместе за школьные партой сидели» было напечатано в учительской газете и передано по радио. А тогда радио было не то, что сегодняшнее радио. Сегодня этих радиостанций не счесть, а тогда тебя сразу слышала страна. Началась отечественная. Красавица Юля прибавила себе год и записалась в добровольную санитарную дружину при Российском обществе Красного Креста. Работала санитаркой в главном госпитале. Окончила курсы медсестер. В конце лета 41 года с приближением немцев к Москве была направлена на строительство оборонительных сооружений под Можайском. Там во время одного из авианалетов она потерялась, отстала от своего отряда и была подобрана группой пехотинцев. Вместе с ними Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника. Уже в самом конце труднейшего пути при переходе линии фронта, когда в группе оставалось всего 9 бойцов, командир батальона подорвался на противопехотной мине. Вместе с ним погибли еще 2 бойцов, а Друнину сильно оглушило. Оказавшись снова в Москве осенью 41 года, Юлия Друнина вскоре вместе со школой, в которой директором был ее отец, была эвакуирована в Сибирь, в Заводоуковск Тюменской области. Ехать в эвакуацию она не хотела, но согласилась на отъезд только из-за тяжело больного отца, перенесшего в начале войны инсульт. Отец умер в начале 42 года на руках дочери после второго удара. Похоронив отца, Юлия уехала в Хабаровск, где стала курсантом школы младших авиационных специалистов. Через некоторое время девушкам объявили, что их вместо отправки в боевые части переводят в женский запасной полк. Перспектива оказаться вдали от фронта Друниной не понравилась. Узнав о том, что девушек-медиков в порядке исключения все-таки направят в действующую армию, она спешно нашла свое свидетельство об окончании курсов медсестер и уже через несколько дней получила направление в санитарное управление 2-го Белорусского фронта. По прибытии на фронт Друнина получила назначение в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии. В 43-м году Друнина при очередном обстреле была тяжело ранена. Осколок снаряда вошел в шею слева и застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Не подозревая о серьезности ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжила работать, спасать других. Скрывала ранение, пока не стало совсем плохо. Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на волосок от смерти. После излечения Друнина была признана инвалидом и комиссована. Вернулась в Москву. Она могла забыть все происходившее на фронте навсегда. Она такого там навидалась. Когда, забыв присягу, повернули в бою два автоматчика назад, догнали их две маленькие пули. Всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух его лишь тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба бумаги, молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, что смертью храбрых пали их сыны. И сотни раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать. И еще. Целовались, плакали и пели, шли в штыки, и прямо на бегу девочка в заштопанной шинели разбросала руки на снегу. «Мама, мама, я дошла до цели, но в степи на Волжском берегу девочка в заштопанной шинели разбросала руки на снегу». И тем не менее Друнина решила вернуться на фронт тогда. На этот раз попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, затем в Прибалтике. В одном из боев была контужена и 21 ноября 1944 года признана негодной к несению военной службы. Закончила войну в звании старшины медицинской службы. За боевые отличия была награждена орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. «Они уже сняли художественный фильм?» – забыл спросить. «Ой, почему-то нет, не сняли». Была бы Друнина американкой, сняли бы уже 3 фильма. Но она советская девушка, тем более там вокруг нее никого не репрессировали, а ей все на фронт и на фронт было надо. Ну какие фильмы про таких девушек и богу снимать? «Над нами ветра и рыдают, и пляшут, бормочут дожди в темноте. Спят наши любимые, воины наши, а нас обнимают не те. Одни помоложе, другие постарше, вот только ровесников нет. Спят наши ровесники, мальчики наши». Им все по 17 лет. Но такой мальчик ей все-таки нашелся. Это пулеметчик и поэт Николай Старшинов. Один из немногих выживших из числа отправившихся на войну в 17 лет. Встреча их случилась в декабре 1944-го. У Старшинова есть такие прекрасные стихи. «Мы праздновали первый день победы. И потому торжественным парадом командовал у нас сержант в отставке с багровым шрамом через всю щеку. Он по-военному немногословен, поднял стакан, сказал: ребята, смирно, все замерли. Да здравствует победа! Все чокнулись и грянуло ура! Сержант окинул нас орлиным взглядом, и на мгновение лишь остановился он на лице твоем и на руках, что были белой скатерти бели. А ты простаивала в карауле, в октябрьский дождь, в февральский снегопад. Ты шла под пули, раненых спасая, простых солдат, таких же, как и я. Ты слушала рассеянно сержанта, обмениваясь взглядами со мной. И мне казалось, что... Тогда я встал и попросил тебя всего каких-то на 2-3 слова со мною вместе выйти в коридор. А здесь темно, сказала ты негромко. «Да, здесь темно», — ответил я тебе. «Да, здесь темно, а там...» Не досказал я, и плавно закружилась голова. И я тебя поцеловал впервые. «А там?» Из комнатушки то и дело летели восклицания сержанта. «За девушек! А ну, стаканы выше! За всех солдат! За наш большой привал!» Я больше ничего уже не слышал, и только целовал и целовал. И стали они жить, и стали они писать стихи. У Юлии Друниной первая книга вышла в 1948 году. У Николая Старшинова первая книга вышла в 1951 году. В нее влюблялись, конечно, влюблялись поэтические мэтры. Хотели отбить ее у этого юного Коли. Но он крепко держал свою Юлю. Дочку Лену они родили. Но два поэта в одной семье – это перебор. Про это еще Пушкин писал своей жене, что ему свои стихи надоели, а тут еще и ее стихи. В общем, расстались они. Друнина, как многие тогда в СССР, первоначально перестройкой вдохновилась. Но пошедшие потоком разоблачения, они потрясли ее. Многому она ужаснулась. Но в отличие от большинства, она, верная своим павшим товарищам, не могла принять оголтелой, аномальной, бешеной критики советской армии. Вот это было для нее святое. Для нее святым понятием оставалась революция 1917 года. В конце концов, они, рожденные в 1924 году, были детьми той революции, тех идеалов той эпохи. Старшинов вспоминает. «Хорошо зная ее нелюбовь ко всякого рода заседаниям и совещаниям, я был удивлен, что она согласилась, чтобы ее кандидатуру выдвинули на выборы депутатов Верховного Совета СССР. Я даже спросил ее, зачем? Единственное, что меня побудило сделать это – желание защитить нашу армию, интересы и права участников Великой Отечественной войны и войны в Афганистане». Еще Старшинов вспоминал. «На съезде народных депутатов СССР после объявления перерыва Михаил Горбачев направился к Юле, которая стояла рядом с журналистом Генрихом Боровиком. Боровик тогда был необычайно популярен. Друнина потом рассказывала Старшинову. «Думала, Горбачев идет к Боровику. Я посторонилась. А он подошел ко мне и сказал, что знает и любит мои стихи. Ну и тут же все политбюро ко мне выстроилось». Так Друнина рассказывала. Ну, между прочим, министр вооруженных сил Язов действительно стихи Друнины знал и читал ей даже наизусть по памяти. Советская все-таки выделка была у этих министров. Тогда это было в порядке вещей – знать поэзию, тем более фронтовую поэзию. Увы, Горбачев использовал всех этих великих и, скажем прямо, порой наивных фронтовиков для того, чтобы разрушить все то, чему они служили. Чем дальше, тем страшнее становились разочарования Друниной. Распад Советского Союза она восприняла как личную катастрофу. Перед уходом из жизни написала: «Почему ухожу? Оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я?» Это писала она, пережившая сотни бомбежек и обстрелов, раненая, битая, сокрушаемая самой страшной в мире войной и не сокрушившаяся. Что же за ад были эти самые 90-е, раз сметали таких людей? 21 ноября 1991 года она покончила жизнь самоубийством, осмысленно, спокойно, все подготовив, написав всем письма. Крымские астрономы Николай и Людмила Чернихи, открыв малую планету, дали ей имя Друниной. Крым наш, Друнина наша. Победа будет за нами, вопреки всему. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Какой выбор делали люди? Какой бесстрашный и бессмертный выбор совершали они? Грош нам цена, если мы об этом забудем.